15.33. Мы продолжаем прямой эфир. Но, как вы наверняка знаете, да, что происходит сейчас на базе «Раймштайн» в Германии. А тем, кто не знает, я скажу, что там проходит заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Есть еще название «Раймштайн-8». «Раймштайн» — это военная база НАТО на территории Германии. В общем, Минобороны США Ллойд Остин, выступая в ходе вот этого заседания, заявил, что для Украины наступил решающий момент в конфликте с Россией. Выступая, глава Пентагона подчеркнул, что США и их союзники продолжат поддерживать Киев столько, сколько нужно. Это переломный момент. Далее дословная цитата. Это переломный момент. Сейчас не время останавливаться. Нужно копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, на нас смотрит история, говорит Ллойд Остин. Режиссер-документалист Валерий Татаров с нами на прямой связи. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вообще, вот эта последняя фраза, конечно, она такая типично голливудским мышлением навеянная.
Да, 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 совершенно верно. Вот, да, да,
мощно, да. Мощно загнул.
А вы вообще отмечаете вот это? Давайте, ну классно, вот нашелся повод. Мы поговорим, конечно, сейчас о военных поставках. Ну, а вот этой кинематографичности происходящего. Знаете, когда я на это еще обратил внимание? Ну, я уж не буду говорить про президента Украины, который является актером, в майке, футболке, его поведение. Выступления, аплодисменты — это все, что сопутствует актерскому ремеслу. Но еще обращает на себя внимание там, ну не знаю, поведение Байдена. Потом, когда в Великобритании появился, тоже он, по-моему, министром обороны стал, но как, каким-то важным военным чиновником, фоточки разошлись, у него волосатая грудь и расстегнутая рубашка, так сказать, да, вот да, этот да, воротничок. Да. Ну просто ощущение какого-то кино.
А это не ощущение, Алексей. Вы знаете, мне кажется, что вот они же, политики, оставаясь дома и репетируя мимику перед зеркалом, они же кем-то себя изображают, а под рукой-то ничего нету. Они же не воспитывались на русской классике. Они воспитывались на сериальном кино, на голливудском кино. Кстати говоря, Байден, когда принимал на работу нашего с вами нынешнего героя, главу Пентагона, этого, прости господи, Остина, да, он же говорил тоже такую голливудскую фразу, он говорил: «Я знаю этого парня давно, и я видел, как он реагирует на давление». Понимаете, это действительно это сериальные фразы такие, и они, в общем-то... Мне кажется, это Рейган начал вот этот артистический поход в политику. И они теперь, понимаете, хорохорятся как бы перед зеркалом, но, конечно же, перед своими, ну как-то, я даже не могу сказать избирателями, перед своим электоратом, да, для тех, кто потребляет вот эту вот дешевую мыльно-оперную политику.
А и вы знаете, вот я бы раздвинул, не согласитесь со мной или нет, эти границы. Ведь речь идет не только об их собственном электорате, а на самом деле о всем мире. Потому что как бы мы ни относились, мы все равно в рамках вот этого, ну, да, глобалистского, наверное, процесса...
Мы ведь с вами цитируем и того,
да,
и другого, и третьего,
совершенно... И выросли-то мы на одних фильмах. «Рэмбо» все смотрели. Весь мир смотрел «Рэмбо», например, да, там, или «Терминатора».
Ну, вообще говоря, вот чуть-чуть напрячь воображение и, что называется, наличествующий интеллект. И вот представьте себе абстрактную ситуацию. Некий глава Министерства обороны какой-то страны, допустим, большой или средней, комментируя чужую войну, дает советы и говорит о том, как это все выглядит. Если вот отбросить имена, отбросить страны, то ситуация довольно-таки дикая. Вы знаете, я что вспоминаю? Ведь вот этот сам термин «ястребы» политические, военные, появился довольно-таки давно. Еще на заре американских Соединенных Штатов. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, конец 18 века. Тогда появился термин «ястребы», когда хорошим тоном считалось во внешней политике, во внутренней политике показывает свою агрессивность, мускулинность, вот это, избрать у себя мачо. А потом появился другой термин, как бы в противовес этому, kitchen hawks, это то есть...
Кухонные ястребы,
chicken hawks, да, такой куриный ястреб, да, то есть человек, который много рассуждает о войне, но сам в ней не участвует. И вот появились в Америке, да и не только в Америке, типажи, которые, выйдя в отставку, например, скучают по армейской службе. Это было их лучшим временем в жизни. А есть те, которые, собственно говоря, ложатся под военно-промышленный комплекс и начинают делать карьеру, деньги. Ведь, понимаете, вот этот первый чернокожий командующий центральным командованием вооруженных сил США, это разучил его должность, вот этот самый Остин, Он ведь ушел в отставку. Вы не поверите, Алексей, просто я, ну, знаю его историю, как киношник, да. Он ушел в отставку, знаете, куда? Членом правления компании Raytheon Technologies. Это крупнейшая компания по импорту американского оружия. Угу. Вы прослеживаете мою логику, да? Угу. То есть человек, который заинтересован в продажах оружия, сегодня определяет лицо военной доктрины и поведения США. И это он следит вместе со всем миром и украинским народом, а заодно и Кремлем, за тем, что происходит там, на Украине. То есть за тем же, что они сами и создали, они предлагают посмотреть. Удивительно.
Да. Хочется, на самом деле, продолжить эту кинематографичную вот эту вот историю. Давайте. Я все-таки предлагаю переключиться к насущному, потому что это тоже важная тема. Я просто хотел там вспомнить, ну, конечно, слушай, все эти фильмы, там, на которых мы выросли, там, «Рэмбо», это же тоже антивоенное высказывание. Но на самом деле все там «Криденсы», не знаю, этот «Иглс», «Хотел Калифорния», это все антивоенные песни, антивоенные фильмы. «Обожаю запах напалма по утру». Это все антивоенные высказывания. А они все равно, так сказать, действуют в нашем сознании как-то по-другому. Но бог с ними. По поводу все-таки возможных поставок. Мы знаем, что Украина просит и дальнобойные ракеты. Вот Зеленский тоже там выступил. Просит авиацию F-16. Просит, ну и самое очевидное, о чем много говорят сейчас, просит леопарды там танки для себя. Зеленский обещает, что типа вот танки не будут, так сказать, Зеленский говорит, мы не наступаем, мы обороняемся. Дадут или не дадут? Вот вопрос пока.
Ну, судя по событиям и судя по тому, что говорил легендарный знаменитый врач Пирогов, всякая война развивается по законам пандемии, то есть эпидемии, да, то, скорее всего, вопрос с оружием, он уже давно решен, и они будут поставлять его по возгоняющей системе. Я имею в виду, что чем дальше конфликт будет развиваться, тем убийственнее будет оружие для поставки ее на Украину.
Угу. Но смотрите, ведь атак МС комплексы не поставили, тоже ведь они просили Украина, и, в общем-то, ничего не мешало. Но, по крайней мере, там из открытых источников нам об этом неизвестно. Значит, существуют какие-то сдерживающие механизмы?
Ну, сдерживающий механизм, вот как я себе человек не военный представляю, они же помимо того, что поставляют, торгуют и получают прибыль, они еще отрабатывают те или иные методики и применения. Да? То есть они, ну, это ведь не фигура речи, что Украина для американского военно-промышленного комплекса испытательный полигон. Они, конечно, еще отрабатывают, дозированно отрабатывают новые виды вооружения, очень тщательно подбирая характер вооружений и количество. И они видят... Вообще сегодня я обращаю ваше внимание, это пока в новостях мало растолковывается и разжевывается. Некоторые эксперты, в числе которых я вижу новые имена, видимо, наша тоже вот, информационно-пропагандистская военная машина тоже селекционирует военных экспертов взамен надоевших и повторяющих одно и то же, выдвигают новые имена. Я сейчас просто не хочу в эфире произносить, потому что я еще не разобрался в качестве их экспертной оценки, но они говорят о том, что большая часть поставленного на Украину американского, прежде всего, оружия, оно уже уничтожено. Там осталась какая-то незначительная часть. Да, вот эти вот знаменитые «Хаймерсы», например, о них шла речь. Я вот не помню всю номенклатуру, но, по крайней мере, этот процесс идет. Поэтому я думаю, что ограничения для западного оружия будут только вот методологического характера. То есть это попробовали, это отработали. Так, русские ведут себя так. У них такой подход, вы понимаете. Они совершенно не учитывают вот фактор, который, мне кажется, вот наши радиослушатели не могут списать со счетов. То, сколько людей страдает от этого оружия, да, какие направления ударов, докуда долетает, сила поражения. Они в этих категориях фигурируют, в смысле, оперируют только с точки зрения, знаете, коэффициента полезного действия оружия, а не как с точки зрения человеческих судеб, трагедий, гибели, там, понимаете, ранения и смерти. Вот этим, мне кажется, мы всегда отличались. Мы считаем людей, а они считают деньги. И в этом вот эта проблема. Я хотел бы киношную тему в этом месте развивать, потому что вот его чернокожесть этого человека с громкой фамилией Ллойд Джеймс Остин III, мне кажется, тоже определяет его вот эту безбашенность такую, потому что, знаете, вот...
Не, ну давайте отдадим классике, должное и скажем, что он боевой генерал, это не просто чинуша там какой-то, он боевой...
А я посмотрел, Леша, я посмотрел, да, участие в афганской операции с пафосным названием «Несокрушимая свобода», да. Сирийская компания, был в числе первых, кто заходил в Ирак. Ну, такое себе, знаете, послужной список. Везде, я не думаю, что это украшает карьеру военного человека, такие позорные кампании, да, которые называются вторжением и изменением судьбы того или иного народа в пользу горя, так сказать, да, если у горя есть польза. То есть он в этом участвовал, и он уже, видимо, так сказать, в атаке. Но потом он накануне вот, назначения Байденом на эту должность, все-таки он был военным бизнесменом, я бы так сказал, да, член правления крупнейшей торговой и военной компании. Это тоже о чем-то говорит.
Да, это правда. Ну, так сказать, с точки зрения американцев, он-то выполнял функцию, которую они считают там своими интересами. Я вот почему говорю об его. Конечно,
ну, да. Кто-то морально отпроси, там... Отпроси их сегодня, да?
Да,
что, совершенно. Чего вы добились в Ираке?
Да. Или в Афганистане, да, совершенно верно. Да.
Или там, какие именно интересы вы преследуете там на Украине? Скажите нам открыто, мы хотя бы будем знать, за что вы рубитесь и там рубите других людей.
Вот еще важный момент... о котором хотел с вами поговорить. Вот это мы уже обратили на него внимание. Это пафосность, как бы, да, киношность, кинематографичность происходящего. Ведь на самом деле большие дела делаются втихую. Ну, о них не... Ну, мы так привыкли, что ли, да, так считать, может быть, ошибочно. А когда вот это вот все пафосно, торжественно, заседание, какие-то слова громкие, дамы и господа, вашему вниманию и прочее-прочее, я не хочу, чтобы это нас сбивало как бы с мысли, что это все, да, что это не важно, это важно, конечно, ну, опасно, да, но нет ли, ну, не видите ли вы за вот этим пафосом какую-то фейковую историю?
Знаете, я хочу, о чем бы хотел сказать и обратить внимание наших радиослушателей, что вот эти люди, которые позволяют себе красоваться перед камерами и вот эти пафосные речи произносить, как правило, они даже не актеры второго плана, потому что они актеры вроде бы первого, мельтешащего плана, но они не играют значительной роли в этом сценарии. Вот этот весь пафос и цвет кожи, кстати, министра обороны Пентагона, да, он же, собственно говоря, один из первых оборонщиков американских, кто, будучи чернокожим, добился таких карьерных высот. Да? Вот мне кажется, и это даже не бескажется, да, когда кажется, надо креститься, это люди второго плана, это люди, за которыми следует вот этот бэкграунд, реальные политики, реальные актеры, режиссеры и сценаристы. Вот, по сути дела, мы имеем с вами с кровавой такой мыльной оперой, где расчет этих пафосных речей, он на такого, знаете, довольно приземленного обывателя, которых, к сожалению, много в связи с массовой культурой появилось. Люди это едят с новостейной ленты, удовлетворяются. Я думаю, что американский обыватель, ну, отстает на порядок он от российского обывателя. Все-таки в нас еще остатки образования, интеллекта, интуиции, они все-таки сохраняются. Там же публика менее взыскательна. Они этот пафос потребляют. Я вспоминаю Фаину Георгиевну Раневскую, если мы с вами, Алексей, уже говорим на театральную тему. Она говорила, раньше фальшивили только актеры на сцене, а теперь уже и зрители. Я думаю, что вот этот пафос, он направлен на аудиторию, как вы сказали правильно, и в Америке, и во всем мире. Люди это любят. И хоть они же должны как-то себе объяснять, что происходит. Да, вот весь мир, вся Украина следит за тем, что происходит.
У нас полторы минуты остаются. Я просто задам, он провокационный будет вопрос. А с вашей точки зрения, если мы хотим донести свою какую-то мысль, ну, чтобы просто быть, нас не просто услышали, а поняли, не должны ли мы действовать вот в этой парадигме? Учитывать, по крайней мере, вот эту готовность, вот это, так сказать, киношные фразы и прочее. Это сейчас типа новая искренность, да, вот эта концепция. Соответствовать этой новой искренности, то есть быть менее консервативными и традиционными.
Я думаю, что нам этот стиль не подойдет. Фальшак, он и есть фальшак. Я думаю, что русская ментальность не позволяет нам идти вот в этом сценарном русле. Но если вы говорите о том, что это становится политикой всеобщего употребления, то мы-то как раз в этой спецоперации показываем совершенно другой характер и боевых действий, и отношение к войне как таковой. А вообще я хотел бы зафиналить, знаете, чем? Вот недавно в немецком Бундестаге один из депутатов просто спросил присутствующих политиков немецких, а что вам сделала вообще Россия? Не понимаете ли вы, что поставляя, даже говоря о поставках оружия тяжелого, в том числе на Украину, вы, по сути дела, возвращаете все человечество к картинке 40-х годов прошлого века, к 45-му году. Вы не боитесь, что вам придется ответить за этот немой вопрос, который повис над всей планетой? Это что, получается, немцы снова с американцами собираются повторять неудачный опыт Гитлера, но вот то, за что ругают Лаврова после вчерашней речи, я думаю, что это сегодня наиболее актуальная мысль. Вы отменяете победу 45-го года, так скажите об этом вслух, ребята, если вы такие ястребы.
Спасибо большое. Режиссер-документалист Валерий Татаров был с нами на связи.